Давайте, наверное, поговорим про самую жаркую тему в IT. Это грейды. Вот мне бы очень хотелось разобраться вообще, что это такое.
Мы здесь больше на это смотрим как на инструмент развития и, конечно, удержания крутых, талантливых ребят в компании.
Кандидат будет думать, что он вас так круто обманывает, что он там пошарил, нашел эти грейды и подготовился, а тебе по факту это и надо.
Всем привет! Это «Колеса подкаст». Меня зовут Кристина Абдраимова. К нам в студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем чай, кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых, но всегда важных вещах из сферы IT простым языком. Сегодня в IT существует масса подходов по оценке и развитию сотрудников. А как правильно развивать и обучать сотрудников? Что такое грейды в IT? Можно ли их использовать не в IT? Как интегрировать их в повседневность и научиться с ними жить? Сегодня мы и поговорим. У меня в гостях старший менеджер по обучению и развитию в «Колеса Групп» Вера Чернобиль.
Привет, привет.
И руководитель оценки обучения и развития в ЦИАН Мила Федорова.
Привет.
Очень рада вас видеть у нас в студии. По традиции, наверное, давайте начнем со знакомства. И будет классно, если вы расскажете немножечко о себе и чем вы занимаетесь в своих компаниях. Вера, ну давай с тебя.
В «Колесах» я являюсь старшим менеджером по обучению и развитию. Вообще мой путь в обучение сложился из HR. Я начинала как рекрутер, как изначально просто стажер в рекрутинге, помогала искать резюмешки, начинала собесить людей, впоследствии уже полностью перешла в сферу рекрутинга и больше 2,5 лет примерно занималась этим. В «Колесах» я непосредственно уже 3-й год, и в обучение я перешла практически сразу, когда поняла, что в рекрутинге мне уже стало немножко тесно, я уже освоила эту сферу и поняла, что хочу больше влиять на людей, больше работать с теми, кто уже работает внутри компании. Я об этом сразу честно ребятам сказала на собеседовании, и спасибо нашим классным ребятам, что через буквально 9 месяцев у меня получилось перейти в команду обучения. Сейчас я занимаюсь тем, что прокачиваю наших ребят-руководителей, работаю с middle management, провожу оценку сотрудников, помогаю запуском наших внешних обучающих программ и внутренних, вот, и в принципе занимаюсь тем, что помогает ребятам прокачиваться так или иначе.
Здорово, мило.
Я работаю в HR уже 12 лет. За это время занималась разными задачами, но мое сердечко принадлежит обучению и развитию. И в это мы включаем и оценку, и обучение и развитие, и разные всякие исследования сотрудников, например, опросы вовлеченности, какие-нибудь еще опросы. Еще попутно мы все это автоматизируем с командой, все, что мы вот натворили. К этому моменту уже 5 лет почти я работаю счастливо в компании ЦИАН и руковожу командой обучения и развития.
А можете немножко поподробнее рассказать вообще, что представляет собой отдел обучения и развития в «Колесах», в ЦИАНе, за что вы отвечаете, какие задачи вы решаете?
На самом деле я недавно осознала, что наш отдел, наверное, сравнительно один из самых молодых отделов компании. Изначально в HR я пришла буквально там 10-м или 11-м человеком, и у нас было как-то все разделено равномерно по всем. Ты занимался и рекрутингом, ты занимался обучением, организацией ивентов и помогал там с тимбилдингами, с мероприятиями. Но мы начали расти, потребности по обучению становилось больше, и мы уже потихонечку отделились так в отдельную небольшую команду. Если в целом сказать, чем занимается именно команда обучения и развития, я бы это поделила на несколько таких ключевых блоков. Это однозначно внутренний рост ребят, это все, что связано с грейдами, с оценками, с профилями компетенций, которые мы составляем. Это внутренние программы шеринга знаний, наша программа менторства. Сюда же, наверное, отдельно второй блок в обучении – это внешнее обучение, то есть мы стараемся вкладываться не только в наших сотрудников, но и в тех, кто потенциально может быть нашим сотрудником. Mm-hmm. Спустя там пару лет, подрастя, пройдя этапы, мы проводим внешние обучающие программы, у нас есть онлайн-курсы, которые мы проводим, плюс мы отвечаем за найм таких зелененьких джуниорчиков, стажерчиков в нашу команду, это тоже к команде обучения относится. И следующий пласт – это вот всевозможные оценки. Вот сейчас я уже готова сказать, что это выделяется в отдельный пласт задач. Раньше мне это казалось чем-то таким, ну, раз в квартал сделали оценку, побежали дальше. Сейчас я понимаю, что это тоже такая большая, на самом деле, рутина, и мы очень круто сейчас автоматизируем вместе с аналитиками. Поэтому глобально, наверное, 3 таких сферы. Внутреннее развитие на всех этапах, внешнее развитие рынка и оценка.
Очень круто. Вдохновляет, правда. Я могла бы сказать, что у нас, наверное, 3 тоже основных направления в команде. Первое — это оценка, причем оценка может быть в очень разных форматах, что только за эти 5 лет мы не пробовали. Это были и ассессменты, и опросы 360, и тестирование психометрические, под разные задачи мы использовали. Из таких активно использующихся инструментов оценки остается перформанс-ревью, и это такое перформанс-ревью, которое вот полностью отвечает задачам компании. Это не только про эффективность в должности, как исполнение целей, но это и про софты, про обратную связь тоже 360, и это прям такой большой пласт работы в нашей команде. А второе — это обучение и развитие. Конечно, тут все по классике. Это очное обучение, которое мы проводим онлайн, но тем не менее очно, чтобы не терялся этот человеческий контакт. Еще, как я говорила, у нас есть штука про исследования. Мы тоже ее очень любим. Опросы вовлеченности, всякие сборы фидбэков. Очень классно, что у нас в целом как-то подросла культура, развилась эта культура обратной связи, и мы все чаще-чаще сталкиваемся именно с запросом от бизнеса на то, чтобы провести какой-то еще один опрос, чтобы спросить коллег, а все ли там ок, а может быть, что-то можно улучшить. Mm-hmm. Это прям даже немножечко гордость берет, потому что мы очень вкладывались в эту тему уже несколько лет.
Обычно во многих компаниях, наоборот, когда прилетает какой-то опросник, у всех бросает в дрожь, в мандраж, люди не знают, как на это реагировать, а правда ли анкета анонимная, А правда ли там не будет моей фамилии, если я поставлю 2 или 3? Вот расскажите немножко про ваш опыт, как вы выращивали вовлеченность сотрудников по подобным опросам, оценкам.
Обожаю эту историю насчет опросников, потому что, да, стабильно всегда есть какой-то супер сомневающийся, скептичный человек, который к тебе придет и скажет: ну вы же по-любому знаете, что это я написал. Или: я не буду ничего писать, просто потому что меня по почерку узнают, даже вот по написанию. Как мы пришли к этому? Ну, во-первых, у нас очень открытая культура сложилась изначально в компании. Я пришла, она уже была такой, но я думаю, здесь большая заслуга реально наших топов и руководителей, которые своим действительно примером показывают, что ты можешь прийти и открыто дать кому-то обратную связь, и они настолько же супер открытые, чтобы пришли к ним, зашли и сказали: слушай, кажется, мы делаем что-то не то, или а классно было бы, если бы мы делали еще вот так, вот у меня есть идея, давай обсудим. С опросниками у нас история, наверное, такая, что мы людям даем возможность, во-первых, дать ответ по какой-то шкале, и даем возможность дать открытый ответ. Вот мы наши оценки performance reviews довольно недавно пересматривали и внедрили очень много открытых вопросов, где ты действительно можешь человеку сказать, что тебе стоит перестать делать, потому что это не работает, начать делать, если ты этого не делаешь, и продолжить делать. И мне кажется, самое главное здесь в оценке в обратной связи – понимание, что ты делаешь человеку это во благо. Mm-hmm. Вот я, в принципе, когда если кто-то приходит ко мне с этими вопросами, я пытаюсь человека перефокусировать на то, что, смотри, ты можешь дать фидбэк, и твой, допустим, менеджер, с которым тебе вдруг там в чем-то сейчас некомфортно, он это увидит, он это услышит, он изменится. Как он изменится, если он не знает, что тебе, допустим, не нравится, что вы там супер часто проводите планерки или что-то такое? То есть ты здесь действительно можешь повлиять на то, что изменится.
Какой сейчас процент, например, заполнения тех же анкет, опросников у вас?
Это моя персональная гордость, да. Мы недавно проводили оценку 360, как раз-таки вот оценка всех руководителей, и я выбила свой как бы максимальный страйк. 89% сотрудников, да, заполнили фидбэки.
Как тебе это удалось? Ты ходила с бубном над каждым, над головой, говорила: ребята, заполняем.
Я писала, и действительно выходила такое, что я там захожу в open space крыши, и ребята такие: о, точно, я вижу, Веру надо заполнить оценку. Это оно. То есть мне достаточно было просто появиться, лицо, пуш, нотификация, оценки, привет, это я. Вот. Но действительно, ребята заполняют очень круто. Я вижу крутую динамику потом в том, что если раньше там где-то просто там пропуски или точки ставили, сейчас действительно появляются развернутые, крутые комменты, потому что люди меняются, руководители меняются, они используют этот фидбэк, и это прям здорово.
Я здесь прям полностью согласна с тем, что говорит Вера. Если говорить про перформанс-ревью, то там мы еще прям, ну, можно сказать, учили, наверное, давать обратную связь. Помимо каких-то регулярных тренингов, которые у нас происходят, там, это у нас зашито и в управленку, и в наставничество, и в тренинг по обратной связи, соответственно, мы еще делали перед запуском самого ревью такой апгрейд этих знаний и рассказывали, прям показывали примеры, как это должно выглядеть. И здесь Я бы, наверное, рекомендовала просто дать время еще тоже. Ну, то есть, вот сначала мы, например, давали вопросы, в которых нужно было выставить только оценки, а постепенно мы перешли как раз к вот этой схеме, частично убрали баллы и оставили только текст, ну, то есть, чтобы эта культура прижилась. А если говорить про всякие опросы по процессам, которые мы запускаем, то здесь, наверное, две важные составляющие. Первая — это та самая безопасность. То есть человек должен понимать, что если он оставит какой-то фидбэк, то к нему не придут с просьбой «обоснуй это».
Или не уволят.
Или не уволят, да. И второе, ребята должны видеть, что что-то меняется. И на самом деле у нас, я должна быть откровенна, до сих пор есть какие-то точечные потом фидбэки про то, что а вот вы в прошлый раз запустили опрос, и ничего не изменилось. Потому что не все изменения удается внедрять там быстро. И, конечно, не все изменения возможно вообще внедрить. Вот. Но в целом ребята видят результаты. Если не видят, мы им рассказываем.
Давайте тогда, наверное, перейдем тоже к такой достаточно интересной теме. В последнее время все чаще и чаще слышу такой термин, как «хайпосотрудник». Вот можете внести ясность вообще в этот термин? Может быть, как-то его немножко расширить, да, и объяснить, кто такой вообще хайпосотрудник, есть ли они у вас в компании, и как этих хайпосотрудников можно определить?
Я прям действительно последние несколько недель хожу к своим коллегам в разных компаниях и задаю тот же самый вопрос. Кого вы называете хайпо в своей компании? И самое забавное в том, что далеко не у всех есть какой-то четкий профиль. Вот как, знаете, типа раньше там по классике было, что там стремление, она же мотивация, способности, и что-то еще. Лояльность, да, по-моему, и вовлеченность. Мы в ЦАН как-то подумали про это, что, наверное, очень амбициозно сделать какой-то единый профиль хайпо и на него постоянно опираться, учитывая то, как часто меняются условия внешние у нас в нашей жизни. Вот, поэтому мы сейчас такой динамичный профиль сформулировали для себя. Туда входят такие штуки, например, как гибкость, открытость к новому, вот эта вот адаптивность, да, там, обучаемость, это тоже очень важно. Это точно люди, которые готовы и хотят перформить и помогать компании расти. И, конечно же, жизнестойкость.
Вообще у каждой компании, мне кажется, свой профиль хайпо-сотрудника. И для кого-то хайпо, для других вообще может быть там абсолютно рядовой человек. Или наоборот, там человек не раскрылся где-то, но раскроется у нас. Единого профиля хайпо-компетенции, я бы сказала, что у нас прям вот такого предписанного нет, но таких ребят точно заметно, и это однозначно в первую очередь действительно такой культурный и ценностный фит. То есть я бы сказала, в первую очередь 80% в хайпо лежит это софты. Yeah. Это действительно ответственность человека, это вовлеченность, это желание предлагать какие-то идеи. У меня недавно был проект, где я беседовала со всеми нашими руководителями, и задавала им тоже ряд разных вопросов, чтобы понять, какой, собственно, портрет и профиль у них, чтобы там предлагать им какие-то идеи, и их всех выделяет вот одна вещь, которую я, наверное, теперь переношу смело в хайпо, это готовность приходить с идеями, вообще желание что-то менять, то есть это те ребята, которые видят, что что-то можно сделать по-другому, улучшить, принести как-то больше пользы, и они просто идут и начинают это делать сами, даже если это там не его, допустим, отдел, даже если это не его какая-то прямая компетенция, или он там просто вечером начнет пилить какую-нибудь там презентацию, просто чтобы поделиться со всеми остальными. Вот этот вот, наверное, уровень – это хайпо. Потому что все харды на самом деле, они доучаемые в любом случае. То есть человек с крутыми хардами, какой-нибудь там суперархитектор, но который на самом деле нелояльный, я думаю, это не будет хайпо сотрудником. Все-таки потому что, он больше такой, он действительно хайпо, но с точки зрения робота, то есть он как софт, который ты купил, вот он себе, как грубо говоря, там отработал, но это не человек, который, наверное, лоялен и горит.
У нас, кстати, тоже вот совпадает по интервью руководителей про то, что вот это вот желание чуть-чуть выходить за грани, может быть, даже не чуть-чуть, за грани своей зоны ответственности, что-то предлагать, на что-то влиять, как-то помогать тоже другим командам, это тоже, правда, очень важная составляющая.
Вы смогли разложить портрет хайпо-сотрудника. У меня теперь такой вопрос напрашивается. Как вы выстроили процесс обучения, наверное, внутри компании? Есть ли какой-то приоритет на хайпо-сотрудников? Или есть программы, которые доступны по умолчанию абсолютно всем?
У нас есть такие две категории. Есть хайпо, а есть, мы их называем хайпро. То есть хайпо — это ребята потенциальные на следующую должность, а хайпро — это суперкрутые ребята в своей текущей роли, которые тоже не менее ценны. И на самом деле подход к развитию этих обеих категорий, он практически не различается до момента вступления в кадровый резерв. Вот, ну, для тех, кто хайпо, если они вступили уже в кадровый резерв, а это тот момент, когда мы понимаем, когда и на какую позицию этот человек перейдет. Ну, то есть уже какая-то вот цель конкретная появилась. До этого момента у них примерно один вектор, да, они участвуют в каких-то корпоративных программах, получают периодически какие-то возможности там, проявить свои скиллы в кросс-функциональных каких-то очень важных проектах. Как только хайпо становится резервистом, а здесь уже добавляются разные возможности, это там и менторство, и какие-то более, возможно, там глобальные проекты, это какие-то уже задачи на развитие, например, там выстроить стратегию нового направления, ну, там, или прописать ее для начала, да, там обсудить со своим ментором. Там могут быть более широкие возможности развития, конечно, но это вот только в момент, когда мы четко понимаем, для чего.
Большая часть работы с хайпо-сотрудниками лежит на самих лидах и на руководителях. На самом деле, первее там, лида какой-то команды этого хайпо-человека, наверное, никто не заметит. Ну, то есть там HR может, да, там, на собеседовании почувствовать, что это такая звездочка, которая разгорится через пару месяцев, но все-таки первый контакт – это однозначно лид. Мне очень нравится, что у нас есть культура вот обратной связи, возвращаясь к ней, тет-а-тетов, что ребята ежемесячно с своими руководителями встречаются, и этот потенциал, в первую очередь, наверное, замечает лид, который потом уже за счет тех материалов, которые есть у них, начинает ему тоже подкидывать какие-то дополнительные интересные штуки с учетом того, какие у него компетенции более сильные и где у него те самые зоны развития, которые нужно прокачивать. В дальнейшем уже там ребята могут приходить к нам и спрашивать, какие у нас есть еще ресурсы, инструменты, как мы можем помочь. С точки зрения именно, вот, допустим, кадрового резерва по руководителям, у нас есть такая тоже история, что, ну, в принципе, каждый руководитель, это такая хорошая практика, хорошего тона, должен вырастить себе бэкап, потому что ему тоже в какой-то момент захочется расти дальше. И у нас самая крутая программа, которая работает вот для этих хайпо потенциальных будущих руководителей, это программа менторства. Именно внутреннего менторства, где ребята мэчатся с уже прокачанными руководителями, у которых есть экспертиза и понимание вот этого внутреннего стиля, что заходит конкретно в управлении в колесах, под наш тип людей, под наши задачи, под наш темп. И вот это, я замечаю, очень сильно ребят прям прокачивает. Вот здесь, наверное, можно это даже заметить на цифрах, то есть те же наши опросы 360, которые мы замеряем. Человек, который, допустим, до менторства у него НПС был один, он пришел, прокачался на менторстве, у него НПС подрос. То есть вроде разница в полгода-год, а уже даже по такому показателю есть результат. То есть с хайпо каждый работает индивидуально, индивидуальные планы развития от лида, какие-то дополнительные материалы тоже от лида или от команды обучения, плюс программа менторства, если ты растешь в middle management и хочешь прокачать софты или управленческие компетенции.
В какой момент компания понимает, что нужно отдел обучения выводить в отдельную нишу, и что на моменте становления отдела обучения уже должно быть интегрировано в компанию, чтобы сотрудники действительно получали полезный продукт?
Если вы собираетесь открывать отдел обучения или вообще думать в эту сторону, сесть и вместе там, с HR-директором, с SEO, с топами определиться, а зачем мы кого-то хотим обучать? То есть это способ действительно там, удержать или дать плюшек, или это способ растить ребят? А если мы действительно обучаем, чтобы растить их, а у нас есть задачи, которые они потом будут делать? То есть вот это, наверное, одна из самых таких первых ошибок. Резко начинаем всех всему подряд обучать, а потом оказывается, что ребятам, может быть, нет задач, чтобы именно эти навыки реализовать, или там резерв для них еще как-то не подготовлен. То есть тут максимально продуктовый подход как будто бы. Для чего мы хотим обучать и как мы будем мерить результат?
Да, я тут тоже полностью согласна с Верой. Я бы еще, наверное, дополнила, что это вот про часть, когда к нам приходят с запросом из бизнеса. И есть еще история, когда мы приходим в бизнес и что-то предлагаем. Здесь мы банально, наверное, опираемся на планы компании, на стратегию компании. Это там часть про HR, она отражена в нашей стратегии. И дальше мы уже просто отвечаем себе на вопрос, какими инструментами мы можем помочь бизнесу достичь вот поставленных целей.
Год назад у нас обучение, вот как раз для ребят, кто из бизнеса приходит, выглядело так, что там прилетали тикеты в жире на то, чтобы действительно там приобрести какой-то курс или отправить кого-то на какую-то конференцию. Мы ребятам помогали готовиться на конференцию. И сейчас я замечаю очень интересный шифт, когда у нас ребята приходят не с запросами, давайте что-то куда-то купим и съездим, а ребята приходят с идеей, слушай, мы хотим сделать свой внутренний курс, Помогите нам его разработать, да. То есть мы дошли до вот этого уровня, когда максимально все заинтересованы в том, чтобы шерить культуру. Вот, допустим, буквально сейчас у нас там записываются курсы внутренние по графическому дизайну. Ребята свою экспертизу упаковывают, плюс там привлекли сторонних экспертов тоже. Первенец вот этой всей истории, что назвали «Внутренняя академия по продуктовой разработке», это оказалось супер клевой вещью, которую посмотрела, наверное, большая часть компании. Создавали это изначально для продуктовых дизайнеров, чтобы ребята больше вкатились в то, как вообще происходит разработка продукта, им было легче коннектиться с разработчиками, с менеджерами, вообще легче свои задачки, результаты подстраивать под потребности. Там было прям очень много блоков, это было такое, наверное, микрообучение формат, там по 15 минут буквально 70 лекций, я помню, что мы записали. Тут для меня, наверное, сверхрезультат – это то, что ребята в команде сервиса тоже захотели полностью пройти, вот, просмотреть все эти лекции, поговорить со всеми там менторами, то есть выполнить даже домашние задания. И мы ребятам из команды сервиса, которые изначально не были целевой аудиторией этого курса, в принципе, тоже потом и сертификаты дали, и мерч отличительные дали. Сейчас у нас стабильно раз в полгода, наверное, мы какую-то внутреннюю историю пишем, и это вызывает больше даже лояльности со стороны ребят, потому что они, ну, допустим, я знаю того человека, кто это рассказывает, я там с ним могу в любой момент тоже там в коридоре поболтать, а тут он шерит свои знания, ты понимаешь, вот это вау, это лучше, чем какие-то чуваки с рынка, которых я могу вообще не знать.
Это прям наш любимый формат обучения. Мы шутим внутри, что он у нас любимый, потому что нам практически ничего не нужно делать.
Да.
Хотя на самом деле там хватает работы, потому что ребята приносят экспертизу, нам нужно помочь ее оформить так, чтобы это было удобно доносить и понятно ребятам, которые не эксперты в этом. Но в целом вообще вот этот тренд на UGC, это называется, вот когда эксперты внутри делятся своей экспертизой, нам очень нравится, мы его уже тоже по-всякому попробовали, и по таким мероприятиям у нас самый классный фидбэк и очень высокий NPS.
А как вы замеряете вообще вот результативность? Какие у вас есть KPI, какое дело обучения?
Мне кажется, я и Мила, мы такие смеемся, потому что это постоянный вопрос всех специалистов по обучению. Ну что, а ты что замеряешь?
И как ты это замеряешь?
А сколько? Можно сказать, что можно мерить, а что нужно мерить. Ключевой результат обучения и в первую очередь для бизнеса, это когда ты видишь качественные изменения в человеке, в его поведении, в его результате, в том, как он перформит свои задачи. И это очень сложно померить вообще любой линейкой. Зачастую это такой супер развернутый фидбэк от того же руководителя. Ты к нему, допустим, ты там, вы внутри отдела провели какое-то обучение, проходит, там, не знаю, недельки три, ты приходишь, спрашиваешь, ну что, а как вообще дела? А что-то поменялось? Оказывается, да, вот поменялось именно качество. Мы однозначно по всем нашим программам тоже замеряем NPS, собираем какую-то развернутую обратную связь, потому что мы всегда готовы, если что-то модифицировать, как-то изменять наши программы, делать их круче. Именно из цифр это в первую очередь NPS. От доходимости мы отказались, это не стоит во главе угла KPI, потому что, ну, иначе это будет, как, не знаю, там, в универе, когда вас всех просто загоняют в аудиторию, там, один спит, второй просто там чатится. В общем, NPS, развернутая связь, обратная связь и результат для бизнеса.
Мы из тех, кто немножечко упарывается. Основное — это, конечно, изменение поведения на целевую. И в итоге мы как раз на это и смотрим. Но для того, чтобы оно изменилось, как я это вижу, нам важно убедиться, что в целом опыт обучения тоже ребятам нравится. То есть NPS в первую очередь мы смотрим. И, кстати, даже на доходимость. Ну, то есть, если мы видим, что у нас где-то по пути отвалился человек, мы задаем и себе, и ему вопрос, типа, что случилось? Чаще всего ответы про высокую загрузку, но мы тоже это пытаемся пофиксить, вот там, сокращением продолжительности занятий и всего такого. И еще мы используем тесты знаний там, где это возможно. Обычно это кейсовые задания, какая-то рабочая ситуация, которую ребята решают. И раньше у нас было только на выходе, ну, вот курс прошел, и, пожалуйста, нам расскажите, а теперь мы еще даем их на входе, чтобы не присваивать, не присваивать себе заслуги. Ну, то есть, возможно, это уже было у сотрудников в бэкграунде, и за время обучения вдруг ничего не изменилось. Блин, дай бог, стало хуже. Такого у нас еще не бывало, но мало ли. Вот, и смотрим на вот эту разницу, и тоже ей очень, очень гордимся. Это буквально несколько месяцев, как мы начали использовать.
Есть ли у вас истории или какие-то лайфхаки, или выстроенные процессы того, как вы растите менеджеров внутри компании?
В целом у нас, ну, как и у всех, есть прекрасные истории, которым мы очень радуемся, и про горизонтальный, и про вертикальный рост. И, ну, если говорить именно про горизонтальный, здесь как раз коллеги HR-бизнес-партнеры недавно запустили проект, называется «Карьерные маршруты». там у сотрудника, если он понимает, что в своей роли он уже достиг какого-то определенного потолка, уже некуда, возможно, ему развиваться в этой сфере, он хочет ее поменять, там целый процесс про то, как он может посмотреть, где какие люди нужны в компании. Дальше компания ему может предложить какую-то поддержку на этом пути, например, дать наставника или дать какие-то задачи или проекты, в которых можно себя попробовать. И здесь важно, наверное, подчеркнуть, что все-таки основная ответственность за свое развитие, она остается на сотруднике, а компания просто ему помогает на этом пути. Если про примеры, наверное, один из самых последних таких радостных моментов случился в прошлом году, когда наш CPO стал генеральным директором, наш Head of Product стал CPO, и наш Product Owner стал Head of Product, да, спасибо.
Да, это просто логическую цепочку
расписала. Да, то есть каждый из этих ребят сделал плюс один шаг по карьерной лестнице. И, конечно, когда это та история, да, с которой мы начинали, то есть мы заранее понимали, что эти ребята хайпо, и мы заранее знали, что необходимо подготовить замену на каждой из этих ступенек. И там уже шла такая целенаправленная работа, подбирались разные инструменты, и менторство, и обучение.
У нас тоже истории таких довольно много. В принципе, у нас круто прокачана культура роста внутри, и как горизонтального, так и вертикального. У нас ребята активно довольно растут из сервиса. Вот недавно в гостях у тебя была Селя, наш руководитель HR-отдела. Ее история, которую она уже устала всем рассказывать. То есть она там начинала с колл-центра, перешла в HR, выросла до тимлида, впоследствии до руководителя отдела в HR. В менеджменте тоже у нас много интересных таких происходило переходов. Тоже был кейс, когда операционный директор стал SEO, у нас сейчас такие трансформации тоже были, у нас там возглавляет наш продукт в Узбекистане, тоже крутой человек, который до этого, допустим, руководил полностью сервисом, тоже крутые очень трансформации, рост абсолютно согласна, что это те хайпо-сотрудники, которые вовремя о себе заявили, которых тоже мы вовремя заметили. Первый инструмент помощи – это действительно здесь менторство. Потому что для нас ничего, наверное, пока круче менторства, новых решений мы не нашли. Возможно, позже мы поделимся новыми решениями. Но пока это действительно менторство.
А как менторство работает?
История работает так, что раз в квартал мы запускаем анонс о том, что стартует новый поток. Сейчас у нас уже 20 есть менторов. Менторы – это руководители со стажем, которые готовы делиться своей экспертизой, они готовы помогать ребятам разбираться в каких-то их сложных ситуациях. Но важно, что это не учитель, и это не тот, который будет за тебя решать твои проблемы. Это человек, который поделится своим опытом, своими кейсами, а ты в роли подопечного уже сам как-то выбираешь то, что тебе нужно, и уходишь с пользой.
То есть запрос точечный?
Да, запрос точечный. Mm-hmm. Сейчас я даже еще жестче сделала, наверное, порог входа, скажем так, на менторство. Если раньше это мог быть просто ты пишешь в форме, выбираешь трех менторов и какой-то вопрос, который ты хочешь прокачать, сейчас мы это делаем по смарту, то есть ты должен цель сформировать практически в смарт-формате, что именно ты хочешь прокачать с ментором, какой ты здесь ожидаешь результат и для чего он тебе нужен. Сложно довольно на этом этапе сформировать, что ты хочешь, поэтому я здесь ребятам стараюсь максимально помочь. Зато менторы потом с большей готовностью берут человека и сразу понимают, к чему они будут идти, чтобы получить максимальный результат. Вот, мэчатся ребята по принципу Тиндера практически на самом деле, то есть подопечный выбирает троих, ментор видит потом весь список со всеми запросами и целями ребятами и выбирает одного или двух, в зависимости от того, сколько он готов осилить. И вот если они друг друга выбрали, и этот мэтч сложился, то все, пара у нас сформировалась. Дальше ребята начинают уже работать в формате менторства. Это суперконфиденциальная история, куда там ни руководитель человека, который идет на менторство, не может как-то внедриться и повлиять, ни я как координатор программы. То есть я всегда ребятам проговариваю, там конфиденциально, делись какими-то ситуациями. Если ты испытываешь какие-то сложности или затруднения, ты тоже можешь сказать об этом ментору, он тебе поможет. То есть твоя задача максимально принести вводные данные, а задача ментора помочь тебе их как-то рассортировать и сделать результат. Вот, и так они на протяжении примерно 3 месяца общаются, и потом по итогу я прихожу и тоже спрашиваю какой-то мэтч ожиданий реальности и смотрим, какие это принесло плоды. Кому-то хватает, на самом деле, там, 4-5 встреч, и на этом все. Кому-то и 3 месяцев мало, и ребята просят еще дополнительно там, пару месяцев продолжать поработать с ментором. Это зачастую именно вот начинающие руководители, которые только-только прощупывают. Mm-hmm. Один из самых, наверное, крутых результатов менторства, который чаще всего слышу, опять вот если не про цифры, не про НПС, а про качество, от большинства слышу, что я просто стал чувствовать себя увереннее в том, что я делаю. И ты понимаешь, да, что человеку по факту просто помогли чуть-чуть раскинуть, скажем так, крылья, и он продолжил, может быть, делать даже все, что он делал, просто с большей уверенностью, и это уже круто.
А есть какие-то истории, которые не сработали с ростом менеджеров?
Ой, у нас есть, да, у нас есть история корпоративного университета.
Даже это звучит как-то нерабоче.
Да, очень, очень так. Но это звучало в какой-то момент на рынке хайповый, у всех были корпоративные университеты, мы решили тоже попробовать построить у себя корпоративный университет менеджмента, прям вот. Здесь такая должна плашечка, да, появиться такая с блесточками. В общем, мы собрали всех руководителей, мы там придумали ряд лекций, которые начали руководителям читать, но в итоге это немножко в холостую все прошло, потому что для кого-то было полезно, а для кого-то нет. И самая наша здесь основная ошибка, что мы, да, мы собрали лучшие практики менеджмента, но мы не собрали более ребят. Мы на тот момент не всем донесли, что им нужно было. То есть для кого-то это была уже неактуальная информация, mm-hmm. уже устаревшая. Кто-то говорил, что, блин, услышав бы я это полгода назад, я бы сейчас, наверное, был в другом месте, сейчас как-то mm-hmm. сложно меняться. Кому-то это вообще было не нужно или, наоборот, там сложно еще охватить. Для кого-то это было рано. Даже так получилось, что мы качнули в итоге всех в продуктовом менеджменте, но там, может быть, не столько в people менеджменте, как хотелось бы. Mm-hmm. В итоге эта история сама по себе умерла, скажем так, да, и жила себя немножечко. И тогда родилась вместо нее идея менторства, когда мы поняли, что все-таки у всех разные запросы, не получится всех руководителей под одну гребеночку одинаково за раз всему обучить. Как бы не хотелось, конечно, все там оптимизировать один раз, но так нет. И вот появилась точная история с менторством.
Давайте, наверное, поговорим про самую жаркую тему в IT — это грейды. Вот мне бы очень хотелось разобраться вообще, что это такое и для чего эти грейды IT-компаниям нужны.
Хороший вопрос. Мне кажется, что разные компании по-разному отвечают себе на него. Где-то я вижу, что это просто способ держать там в фокусе вилки зарплаты, правильно платить. Mm-hmm. У нас немножко, наверное, другая история. Мы здесь больше на это смотрим как на инструмент развития и, конечно, удержание крутых, талантливых ребят в компании. То есть мы понимаем, что мы на входе берем тех, кто очень замотивирован на развитие, и мы должны им давать такие возможности. И когда есть система грейдов, она максимально прозрачная, человеку понятно, что необходимо сделать для того, чтобы перешагнуть на следующий шаг, кажется, это рабочая штука.
Здесь я, наверное, с тобой в целом соглашусь. Во-первых, это помогает ребятам прозрачно и четко понимать, как они могут расти, к чему они могут прийти и как, собственно, они сами могут повлиять на свой оклад, что они могут с этим сделать. Но здесь однозначно тоже есть польза для бизнеса. Во-первых, когда у тебя разрастается отдел, и какие-то ребята начинают тоже попадать в какие-то одинаковые профили, а какие-то сильно отличаться, тебе уже, соответственно, приходится задумываться о том, как кого правильно компенсировать, как кому правильно строить дальнейший путь развития. И это, наверное, вот нулевая точка отсчета, когда ты начинаешь строить грейды. У нас история с грейдами началась довольно давно, году 16-17. Одним из первопроходцев это была команда бэкэнда. На тот момент их было еще не так много, как сейчас, там порядка 20 примерно человек было. И ребята действительно решили попробовать как-то раскидать всю эту команду на какие-то уровни. Были уже практики внешние, которые были в других компаниях, на которые мы там пытались смотреть, опираться, но в итоге тоже пришли к тому, что нужно строить свое. В итоге у нас сейчас грейды в бэкэнде будут 9-ю итерацию скоро трансформации переживать. Да, это не так, что мы однажды это написали, это теперь работает.
Кто вообще участвует, наверное, в создании этих грейдов? Менеджер по обучению должен сам приходить с инициативой в команды и предлагать грейды? Или все-таки вы ждете какого-то внешнего запроса там, от руководителей направлений, чтобы структуризировать там, все имеющиеся знания?
Здесь, мне кажется, зависит от конкретной ситуации. Mm-hmm. Менеджер по обучению в нашем случае здесь участвует как такой модератор и эксперт с точки зрения там, софт-скиллов и какой-то методологии оценки, которая есть в целом на рынке. Ребята, и никто лучше них не расскажет, какие есть харды. И в первую очередь результат... В первую очередь, грейд – это результат работы. То есть, если ты какую-то задачку выполняешь круто на протяжении какого-то времени, соответственно, у тебя есть достаточная экспертиза, чтобы делать ее круто, соответственно, ты уже, получается, по пользе для бизнеса дорос до следующего уровня. Когда мы начинаем работать с грейдами, обычно у нас формируется такая рабочая команда из меня со стороны обучения, из лидов, из руководителя отдела, и мы сидим и штормим, на самом деле, часами практически, где-то там не соглашаемся друг с другом, где-то прям спорим, и формируем вот эти вот по компетенциям и по хардам, и по софтам уровни ребят, которых потом пытаемся понять, кто у нас к какому уровню относится. Здесь очень важно еще, когда ты строишь грейды, не делать это какой-то идеальный желаемый портрет, то есть важно всегда понимать, а у нас еще есть такие ребята, а это про нас, да. Или мы сейчас единорога какого-то нарисовали, а зачем он нам нужен? Вот, то есть да, ты постоянно создаешь описание, мэчишь его с ребятами, создаешь, мэчишь. Есть кейс, как сейчас, допустим, мы работаем, у нас ребята со стороны руководителей разработки пришли и сказали, кажется, мы хотим чуть поменять именно подход и структуру грейдов, давай что-то пересмотрим. Был кейс, когда я пришла и сказала, кажется, мы уже не отвечаем тем софтам, которые изначально закладывали в грейды, сейчас появились дополнительные вещи, которые хотелось бы прописать, а где-то просто там поменять формулировку вопроса в оценке, ты понимаешь, чтобы поменять формулировку вопроса, кажется, надо и описание уже поменять, потому что оно тоже изжило себя. Вот, и тогда я, допустим, эту идею инициировала.
Интересно, мило.
Как у вас? Да, в нашем случае менеджер по обучению, вообще команда обучения не имеет практически никакого отношения к грейдам.
Ого, как неожиданно.
Этим всем занималась команда и продолжает заниматься команда HR-бизнес-партнеров совместно с бизнесом. Уже в процессе оценки грейда там принимают участие несколько человек. Это сделано специально, чтобы повысить объективность. Помимо руководителя, там есть еще обычно, по-моему, как минимум два смежника, которые либо там стейкхолдеры, либо участвуют в проекте вместе и могут сделать оценку такую полноценную, больше похоже на 360.
А вот вообще, если говорить про требования, допустим, к грейдам вашей компании, они публичные или все-таки это больше закрытая информация, которую вы шерите внутри?
Да, они не публичные вовне, но они широко публичные внутри, и это сделано вот специально для того, чтобы все требования были максимально, ну, к каждому грейду были максимально прозрачны, и ребята понимали, какой следующий шаг, что от них ожидает компания.
У нас какая-то часть грейдов публичная, какая-то нет. На самом деле, нужно сказать, что у нас грейды есть практически в каждом направлении. Вот если так не соврать, как минимум там 8 направлений в компании покрыты у нас грейдами. Это вся разработка, бэк, фронт, мобилка, где там Android, iOS, тоже у каждого свои грейды. У аналитиков есть грейды, у продакт-менеджеров есть грейды, в продажах есть грейды, в сервисе тоже есть грейды. Даже недавно мы HR-ом тоже внедрили грейды, именно рекрутером. И самое, наверное, такое новшество пока – это такие грейды лидов, если можно так назвать.
Мы систематизировали менеджмент.
Да, мы, получается, попробовали систематизировать менеджмент, пока это работает, то есть тоже написали портреты, и почти в каждом направлении они так или иначе есть. Открытые они у нас в основном в IT, у нас точно, я знаю, наши грейды по бэкэнду размещены на гите, по-моему, по мобилке ребята тоже выкладывали. Вот в других направлениях не так, но здесь сильной потребности нет. На самом деле, тоже есть крутой лайфхак в том, когда ты размещаешь грейды, ты сразу даешь рынку понять, с какими технологиями вы работаете, с каким стеком, и даешь возможность
подготовиться,
да, и на собеседование прийти более крутым кандидатом. Вот недавно на нашей конференции Team Lead Day выступал Коля, руководитель бэкэнд-разработки, он говорил, что кандидат будет думать, что он вас так круто обманывает, что он там пошарил, нашел эти грейды и подготовился, а тебе по факту это и надо, ты как бы и рад обманываться, что он классно подготовился, и человеку в плюс, и нам как бы в плюс. Да, действительно, максимальный вин-вин получается. Все друг друга как будто бы обманули так тем, что подготовились. На самом деле очень крутой результат. Вот, поэтому мы, да, открываем те грейды, которые у нас уже там готовы, в которых мы уверены, где действительно мы готовы делиться этой экспертизой. Это будет полезно рынку тоже, чтобы готовиться для того, чтобы приходить к нам.
А вот если говорить про грейды, вы ориентируетесь на них при найме? Или то есть это такая история, которая доступна сотруднику в момент, когда он вот стал частью компании?
Мы, да, мы всегда ориентируемся. У нас собеседование проходит так, что на собесе есть всегда и представитель стороны HR, и там team lead или руководитель команды. В общем, кто отвечает за хардовую часть. Соответственно, ребята задают вопросы по хардам и оценивают примерный уровень специалиста. HR со своей точки зрения проверяют софты. Иногда они там тоже даже могут по хардам примерно ориентироваться по ответам человека, когда ты там уже 1000 собеседований проведешь. Вот, и мы всегда оцениваем уровень человека и предлагаем ему тот грейд, на который он у нас идет. Конечно, ты на входе там за 40 минут собеса, даже за час или за полтора, никогда с 100% уверенностью грейд человека не оценишь, и он проявит себя только в работе, поэтому бывают ситуации, когда мы человека оцениваем, зовем, и за время испытательного срока он показывает себя еще круче, и мы закрываем его этот испытательный срок уже с пересмотром грейда, проведя там всю процедуру сбора тоже обратной связи, и то есть там пересмотр. То есть где-то мы готовы признать, что да, возможно, мы на собесе тебя недооценили. Вот, к счастью, обратных ситуаций не бывало, и не, я думаю, не будет, потому что все-таки оценка довольно хардовая такая на входе, но мы всегда даем по тому уровню, который у нас.
Так еще, кстати, бывает, когда ребята приходят из компаний, где не очень четко описаны грейды и немного размыты границы, и они тоже могут себя оценивать чуть выше, чем, например, наши ребята по техническому интервью. И здесь, ну, важно открыто выходить на диалог. В этом нет ничего такого. Конечно, решение остается на кандидате. То есть, если ему интересно пойти к нам, например, middle plus, не senior, он идет и дальше развивается.
А вот насколько, например, в вашем случае там, ваши внутренние грейды коррелируются с там, внешними грейдами с рынка? Вот насколько там, типа, заявленный senior-кандидат соответствует там, вашим senior-грейдам?
Если говорить про наших крупных конкурентов из IT в России, то там мы совпадаем. А такое иногда случается расхождение, если вот компания сильно отличается от нас по масштабу бизнеса, по развитию процессов внутри.
Окей, вот смотрите, мы поговорили про то, что есть там ожидания компании от рынка кандидатов, а есть же немножко другая история. Вот приходит к вам на собеседование кандидат. Вы оцениваете как хардкорного мидла, который там через пару месяцев правильной адаптации и менторинга станет сеньором. А кандидат, приходит он такой на собеседование и говорит, хочу я там зарабатывать 500 тысяч, а вы оценили его по своим грейдам как синьора, и у вас по грейду синьор 1 получает 1 000 000. Вот вы в такой ситуации что будете делать?
Ну, здесь нет других вариантов, мы точно его оценим так, как в наших зарплатных вилках, потому что, ну, это скользкая дорожка, возможно, этот человек получит еще какие-то другие офферы от других компаний, поймет, что там ему предлагают там, более ощутимые суммы, а здесь его, получается, уже недооценивают. И, ну, это как-то несправедливо получается. Поэтому, конечно, мы держим руку на пульсе в плане рынка зарплат и указываем ту зарплату, которая соответствует грейду в нашей компании.
Аналогично также, да, если там приходит крутой чувак, который круто показывает результат, знания, софты, но он считает, что он стоит меньше, у нас есть наша вилка по каждому грейду, мы ему дадим по нашей вилке, поэтому для человека это будет приятный шок, но мы, ну, то есть если человек на это претендует, он это и получит по нашим грейдам, это круто.
А сколько вообще времени у вас занимает переход специалиста с одного грейда на там следующий грейд?
Это прям, мне кажется, очень зависит от грейда. Ну, то есть, там, например, с джуна до джун плюс, там, если я правильно помню, 5-6 месяцев это средний срок. Чем выше грейд, тем этот срок увеличивается. Но у нас есть ребята, которые делают прорывы и гораздо быстрее достигают там, необходимых скиллов. И, ну, здесь мы тоже проявляем гибкость, это одна из наших ценностей.
У нас есть правило того, что ребята пересматриваются раз в полгода, то есть ты можешь себе апнуть грейд раз в полгода, пройти всю процедуру. Бывают кейсы, когда ребята приходят на какой-то внеочередной пересмотр, но это должен быть прям прецедент. Тоже есть и были такие кейсы, вот обожаю ребят, которые приходили и показывали крутые результаты. Это не значит, что те, которые растут там раз в полгода, они там чем-то хуже, чем те, которые идут быстрее, или те, которые там раз в год повышают свой грейд. Здесь, вот как ты говорила про продукт, абсолютно такая же история. Я замеряла, у нас в среднем внутри джуна ты растешь примерно 6-8 месяцев, а в медле, конечно, ты уже растешь дольше, потому что там и технологии, и требования, соответственно, каждому следующему грейду они выше, плюс зона твоего влияния сильно расширяется. То есть ты не можешь просто влиять на свои задачки и хорошо их закрывать, ты уже должен влиять на других ребят, поэтому это просто требует элементарно дольше времени.
А если вот говорить про ответственность, которая зашита на каждом уровне грейда, эта ответственность коррелируется ли как-то с зарплатой?
Материальная сторона, конечно, имеет значение, потому что в первую очередь это действительно твоя зона влияния. Чем круче и выше ты растешь по грейду, тем больше по факту ты приносишь пользу компании, продукту, команде, людям, и это, соответственно, компенсируется соответственно. То есть ты влияешь уже не только на свои задачки, ты влияешь уже на целые команды, ты влияешь на продукты, ты можешь вообще приносить какие-то новые технологичные решения, и здесь бизнес, соответственно, отвечает тебе тем же, что ты крутой, мы готовы тебе за это предложить что-то большее. То есть все-таки в грейдах есть и польза и для бизнеса, и для роста. То есть ты видишь прозрачно, что тебе нужно сделать. На самом деле это очень круто, когда ты видишь конкретно, что тебе надо сделать, чтобы поднять свой грейд, соответственно, апнуть свою зарплату.
В целом смотреть на грейды — это про зону ответственности и про скиллы. И вот как раз где-то там на пересечении получается грейд. А про разницу, если так коротко описывать, то джун — это человек, который делает какие-то довольно простые задачи с помощью коллег, а мидл — это тот, кто в основном действует уже самостоятельно, ну, может быть, там с небольшой помощью, синьор — это тот, кто делает какие-то сложные задачи, новые задачи, уже в полную силу влияет там на гильдию, участвует в кросс-командных проектах, и эксперт — это тот, у кого, ну, прям супер уже развито вот это вот бизнес-акьюмен, он хорошо понимает бизнес, он приносит какие-то идеи, что-то предлагает, что-то пробует, адаптирует. И еще внутри каждого грейда есть прям описание ролей, как ребята могут проявляться. Например, там здесь ты можешь фасилитировать демо, а здесь ты можешь вот в таком-то проекте поучаствовать. То есть, ну, все тоже максимально прозрачно.
Но грейды — это правда очень хайповая тема, и я, там, не знаю, в интернете встречала кучу отзывов о том, когда разработчики не согласны там с теми компетенциями или с теми требованиями, которые зашиты в грейдах. Вот когда вы встречаетесь с каким-то сопротивлением, быть со стороны там несогласия сотрудников в плане грейдов, как вы отрабатываете этот поинт?
Здесь нужно, наверное, немножко откатиться назад и вспомнить, что мы это, в общем-то, внедряли не самостоятельно в HR, да, там не спустили с нашей стороны какую-то разнарядку, а делали это вместе с бизнесом. И там ребята сами себя челленджили, что-то меняли, корректировали, чтобы это точно максимальному кругу человек подходило и было точно понятно. Если мы получаем какой-то фидбэк, что, ну, вот где-то что-то все-таки непонятно или где-то есть сопротивление, то тут важно сначала понять, наверное, природу этого сопротивления. Во-первых, это может быть, ну, просто стресс от ситуации оценки. Любой из нас, когда оказывается в этой ситуации, не чувствует себя комфортно, и это может проявляться вот таким образом. Если же все-таки проблема в том, что там действительно, ну, вот непонятно, там приходит уже HR-бизнес-партнер, руководитель, и разговаривают, пытаются найти какое-то решение, которое всех устроит.
Здесь тоже важно понимать, с чем связан этот прецедент. Это человек, которому, может быть, там не подняли грейд, и он просто действительно пока там ходит и проживает этот момент, или же действительно, допустим, человек видит, что где-то в других компаниях это реализовано по-новому, по-другому как-то. Тут важно, наверное, применить принцип «критикуешь, предлагай». Да, да, если человеку есть что предложить, мы всегда открыты. То есть я говорила, что мы там сейчас 9-й раз будем пересматривать наши грейды, но тут тоже не просто там кто-то один пришел, сказал, мне не нравится, и ты там подрываешься, начинаешь пересматривать. Важно погрузиться в проблематику и понять действительно, что именно поменялось. Может быть, техническая часть поменялась, может, софтовая, но на самом деле, наверное, если человек приходит к тебе и говорит, твои грейды какие-то не очень, это тоже хорошо, значит, что ему не пофиг. Значит, он как минимум их почитал, посмотрел, заинтересовался. И если он с чем-то не согласен, ну, пошли в рабочую группу, будем придумывать, как это поменять.
А можете ли вы вот сейчас сказать, что грейды — это реально драйвер бизнеса?
В первую очередь, это драйвер людей. А что такое бизнес? Это люди, которые делают эту компанию, делают эти продукты. Грейд дает тебе очень крутое понимание, что делать дальше. Как расти, как применять, куда ты можешь вырасти, какие вообще у тебя перспективы, и чем больше у тебя их, соответственно, тем больше ты готов идти вместе с этой компанией и тоже продвигать ее вперед.
Можно сказать, наверное, что все, что мы делаем, так или иначе влияет на бизнес, и тоже полностью согласна с Верой про то, что бизнес — это в первую очередь люди, и мы именно так для себя это определяем. Если так задуматься, были ли мы эффективны до того, как у нас были грейды? Ответ «да». А остаемся ли мы эффективны сейчас? Тоже ответ «да». Тут, наверное, нюанс в том, что с ростом компании увеличиваются и ожидания сотрудников, и руководителей внутри, и очень важно им соответствовать. Мы понимаем, что на входе мы ищем ребят, которые очень замотивированы на рост, и, соответственно, мы должны им давать инструменты этого роста. В то же время мы понимаем, что компания заинтересована в удержании крутых, сильных экспертов, и здесь мы тоже закрываем эту потребность этим инструментом.
У меня, наверное, последний вопрос, и мы закроем тему с грейдами. В каких случаях грейды точно нужны в компании, и в какой момент можно оставить весь вот этот творческий хаос и не структурировать там должности, позиции?
Мне кажется, что важно внедрять грейды в нескольких случаях. Первый, когда есть несколько сотрудников, ну, много сотрудников на одной и той же роли, И важно оценить их вклад. То же самое касается ситуации, когда нужно вот в таком большом количестве ребят разобраться, кому какую ответственность дать. Есть задачи разного уровня сложности, и вот как правильно их распределить.
Я бы сказала, что здесь еще зависит от того, сколько у вас в команде. Условно, пока у вас там 2,5 человека в команде, наверное, грейды не нужны, потому что либо вы каждый занимается своим делом, либо у вас плюс-минус одинаковый функционал. С точки зрения бизнеса, грейды нужны ровно в тот момент, когда мы не согласны больше платить кандидату столько, сколько он захотел и запросил на собеседование. То есть здесь же еще это важная история про фот. Ну и плюс грейды еще важны с точки зрения внешки, когда ты действительно платишь Васе не просто потому, что он там как Коля, а потому что попросил как Коля, а потому что действительно они так или иначе могут успешно, что важно, выполнить тоже какой-то похожий пул задач.
Мир меняется с огромной скоростью. Ну вот, например, если, там, не знаю, посмотреть в прошлом году, те курсы, которые были актуальны в прошлом году и востребованы, да, среди там специалистов, в этом году они потеряли свою актуальность. Вот на чем сегодня должно ориентироваться непрерывное обучение?
На потребности. Ну вот действительно, как меняется актуальность курсов, так и актуальность потребностей меняется. То есть, наверное, поэтому и курсы устаревают, и ребята двигаются дальше. Поэтому действительно тренд на вот постоянное обучение, оно будет оставаться. У обучения, во-первых, форматы меняются. Ну, то есть это нормально, что сейчас какие-то там короткие обучающие ролики ты можешь даже в ТикТоке на самом деле найти. И это тоже тренд. То есть при внедрении, наверное, обучения нужно понимать, какая перед тобой цель, какие ты хочешь закрыть потребности бизнеса и какие образовательные потребности человека. И быть еще важно открытым, мне кажется, новым вариантом. Ну, то есть если мы перешли все-таки в такой трансформируемый онлайн-мир, сложно людей затащить уже на вот эти вот там 8-часовые какие-нибудь тренинги с какими-нибудь там канапешками, где-нибудь вот в такой вот прям крупной конференц-комнате, это уже будет, скорее всего, ни на кого не работать. То есть важно быть
это
гибким. Да, это уже зашквар, если я могу так сказать.
Можешь. Вот айтишный подкаст тебя поймут.
В общем, важно быть гибким, да. Если какое-то обучение уже не работает, ты просто ищешь новые варианты и постоянно, наверное, стараешься думать стратегически на шаг вперед. А что еще может пригодиться компании, к чему мы идем, вот как Мила в самом начале говорила, по стратегии, может быть, мы наперед можем придумать вовремя кому-то чего-то переподготовить.
Да, я тоже согласна, что это точно про постоянный поиск, про насмотренность. Мне еще очень понравилась идея у коллег по следам крупной L&D-конференции, где-то в Америке Капси делали такой небольшой вебинар, и там была мысль о том, что нужно не только выделять время на то, чтобы постоянно чему-то обучаться, но еще и время для того, чтобы от чего-то отучаться. Потому что у нас, ну, так мозг устроен, что ему гораздо проще делать как раньше, как привычнее. И это, в этом тоже есть свой челлендж.
Последний вопрос. Ваши топ-3 совета, как построить сегодня эффективное и полезное обучение для сотрудников?
О, кайф. Первое, я, по-моему, который раз это говорю, но я все еще повторю, потребность вот прям круто забрифоваться и определить, кого и для чего вы будете обучать, и что для вас будет все-таки маркером результата, хотя бы даже примерный. Второе — это открытость. Все-таки большая часть ребят сейчас такое самое новое, динамичное поколение, они готовы к новым трендам. И отсюда, наверное, вытекает еще одно: знать вообще свою аудиторию, кого ты обучаешь. То есть там вряд ли там команде бухгалтеров какое-нибудь там микрообучение в формате тех же коротких видосиков в виде ТикТока все-таки зайдет, им там P&L какой-нибудь нужен. Цель — знать свою аудиторию, быть гибким для форматов и, наверное, креативить.
Ребята, креативить в обучении можно.
Я бы тоже здесь начала, наверное, с понимания потребностей бизнеса и еще вовремя выявлять тех самых хайпо и хайпро для того, чтобы им помогать расти в дальнейшем. Второе — это, собственно, давать инструменты для развития, но тут важно не передавить и не переборщить, и оставить ответственность все-таки на сотруднике, потому что иначе получается как-то не очень. И третье, наверное, про то, что делать акцент на развитии сильных сторон. Ну, то есть не пытаться кого-то научить делать то, в чем он не слишком хорош, а использовать то, что ему там, не знаю, природы даны какие-то таланты, и придумывать, как это классно можно приложить на там, текущие наши условия, и благодаря этому вот найти как раз вот эту ситуацию вин-вин, когда и человеку классно, что он растет, и компании классно от того, что человек применяет свои таланты на ее благо.
Супер. Ну, на этом интересном месте я предлагаю перейти к блицу. Я вам буду задавать короткие вопросы, отвечайте вы тоже коротко. Мила, что приносит больше профита? Онлайн-курсы или офлайн-конференции?
Из двух зол. Я бы сказала, что, наверное, все-таки онлайн-курсы при условии хорошего качества, потому что конференции как-то больше, наверное, про нетворкинг, про ну, такую тусовку. Возможно, есть какие-то исключения, но если мы хотим какой-то навык именно отработать, ну, наверное, уж лучше видеокурс. Но вообще я бы за какие-то очные, ну пусть это там вебинар какой-то хотя бы, чтобы был контакт с человеком.
Окей, Вера?
Я здесь наоборот, если выбирать между онлайн-курсом или конференцией, я бы сказала, что конференция, потому что все равно расфокус, курс ты там порой можешь слушать фоном, что-то делая в параллели, на конференции ты как-то очень сфокусирован в моменте, плюс нетворкинг, плюс ты получаешь крутую выжимку и возможность напрямую задать что-то человеку.
Вера, кто круче, джун, который стал синьором через год, или готовый синьор с рынка без опыта в менторинге?
Мне кажется, джун, который стал синьором через год, он еще ментально не досозрел, как будто бы. Я бы, наверное, с учетом того, что делаю менторство, я бы помогла синьору с рынка менторство качнуть.
Зависит, опять же, от ситуации, ну, от текущих задач. Если компании нужен прямо сейчас синьор, то, скорее всего, у нас нет года для того, чтобы подождать и развить. Если такая возможность есть, возможно, коллеги из подбора там, порекомендовали бы взять джуна здесь.
Вера, что круче, развиваться как специалист или как менеджер?
Смотря для кого, наверное. Ну, если говорить чисто про меня, мне нравится развиваться как специалист.
Точно зависит от человека. Здесь нет правильного ответа.
Если сотрудники растут, кто молодец? Спец по обучению, руководитель или сам человек?
Нет, молодец сам сотрудник на самом деле, потому что, как мы говорили, ответственность, она всегда на человеке. Как я говорю, наша задача нашего отдела — дать тебе все инструменты, все возможное, чтобы ты рос, но за ручку тебя никто там не будет тащить по этому пути. Поэтому если ты растешь, ты однозначно сам красавчик, а все остальные как бы тебя просто поддерживают на этом пути.
Солидарно тоже с Верой. Но я бы сказала, что очень тоже большой молодец руководитель, который участвует в этом треке. Мы понимаем, что у ребят очень много там бизнес-задач, но очень здорово, что они понимают также важность и задач, связанных с управлением командой и, в частности, с развитием своих людей. Поэтому очень мы гордимся нашими руководителями.
Так скромно это сказала, но с такой теплотой. Ну что ж, на этом интересном месте мы будем прощаться. Напомню, что сегодня у нас в гостях был старший менеджер по обучению и развитию Колеса Групп Вера Чернобиль и руководитель направления оценки обучения и развития ЦИАН Мила Федорова. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите ваши честные комментарии, мы все читаем, чтобы следующие эпизоды были только лучше. Увидимся и услышимся совсем скоро. Пока-пока!